Как мы и обещали неделю назад, профессор Роберт Воскиричан в беседе с Дмитрием Морозовым завершит разговор о влиянии Олимпиады в Пекине на экономику Китая и даже всего мира.
На прошлой неделе мы обстоятельно поговорили о влиянии Олимпиады на макроэкономические показатели Китая, но тема столь велика, я бы сказал, необъятная, но придется нам и в сегодняшней беседе частично этого коснуться. А еще один интересный эффект, связанный с Олимпийскими играми, заключается в том, что долгое время китайское правительство искусственно сдерживало инфляцию с помощью борьбы, административной борьбы с ростом цен на топливо, горюче-смазочные материалы. А так как Китай большую часть потребляемой нефти импортирует, а мы знаем, что очень долгое время происходил рост, сейчас он, правда, есть некоторое снижение, не знаю, чем это завершится и будет ли дальше позже, но не об этом речь. Речь о том, что весь период практически, а последний год, если взять подготовки к Олимпиаде, он шел на фоне бурного роста нефтяных цен. Учитывая, что Китай нетто-импортер фактически нефти, а при этом китайское правительство, дабы сдержать инфляцию, установило определенную планку для нефтеперерабатывающих заводов, ценовую планку, то получились такая, так сказать, коллизия, ножницы цен. С одной стороны, рост цен на импортируемую нефть, с другой стороны, заморозка цен на отпускаемую продукцию, то есть на солярку, я не знаю, бензин, керосин и так далее. И в один момент даже китайские нефтеперерабатывающие заводы перестали отгружать продукцию. Это было за несколько месяцев до старта Олимпиады. Ну, потом этот вопрос разрешился, но по-прежнему регулирование было. Теперь совершенно очевидно, что китайское правительство уже не в состоянии держать эти цены. Придется их отпускать. И отпускать будут вот сейчас, после Олимпийских игр. Сейчас пока еще это решение не принято, но совершенно очевидно, что решение будет принято, потому что другого выхода нет. Невозможно покупать нефть на уровне там, 100 и более долларов за баррель, а нефтепродукты держать на уровне, там, я не знаю, 70 или 80 или 60 долларов. За счет чего вот эту вот разницу покрывать?
Роберт, я перебью вас ненадолго, пусть слушатели не вводят в заблуждение термины макроэкономика, цены на нефть и прочее, прочее. Это действительно программа «Прессинг», посвященная спорту. Но, тем не менее, в рубрике «Экономика большого спорта» и под рубрике «Олимпийское послесловие» эксперт прессинга Роберт Воскиричан проводит фундаментальный анализ влияния Олимпиады на экономику как в локальном, так и в глобальном смысле, и в данном случае речь идет о том, что же изменилось в экономике Китая.
Да нет, я уже как раз, Дмитрий, перехожу, что будет меняться уже не в экономике Китая, а в мировой экономике, и в частности в экономике России. Тут, как говорится, своя рубашка, как известно, ближе к телу. Но я уже к этому подхожу.
Правильно, цены на нефть очень важны.
Вот, это очень интересный момент. Это понятно, там, с алюминием и так далее. Хотя с алюминием они подыграли. Россия тоже крупный экспортер алюминия, и тут российские предприятия нажили приличные дивиденды. Так вот, если... А я в этом абсолютно практически уверен, что другого просто выхода нет, как поднять или освободить эти цены для того, чтобы, так сказать, как-то совладать с этим. Поднимутся цены на нефтепродукты. Это было отложенное решение. Это очень часто в экономике бывает связано, так сказать, с войной, в данном случае с Олимпиадой и так далее. Но решать надо. Так вот, где-то сентябрь, октябрь, я думаю, не позже, должны принять это решение. И тогда цены займут как бы свое равновесное положение. Что это означает? Это означает, по некоторым данным, в частности, довольно известных аналитиков, падение темпа, мы говорили, что 7-8, так вот, если вот это будет решение принято, то падение темпов роста составит гораздо больше, и темпы составят где-то примерно 6% в годовом числе, а сегодня больше 10%. Соответственно, инфляция китайская тоже успокоится, но при этом что произойдет? Китай... По самым скромным оценкам, процентов на 20 снизит потребление нефти. А так Китай один из основных факторов, который поддерживает нефтяные цены в вот таком комфортном для нефтедобывающих
стран.
Следует
ожидать снижения цен.
Конечно же, самое неблагодарное занятие – это прогнозы, а особенно прогнозы на то, кто станет президентом Соединенных Штатов и какая будет цена на нефть, потому что практически никто не угадывает. Но здесь есть резон в этих всех прогнозах. Есть прогноз довольно известного экономиста, аналитика Пабло Фуэнтеса. Кстати, он считает, что до 6% упадет рост. И он также считает, в результате того, что потребление нефти Китаем упадет на 20%, он прогнозировал до Олимпиады, когда цены были на уровне 130-140 долларов за баррель, падение до 90. Сейчас мы знаем, просто не потому, что мы умнее Фуэнтеса, просто и Фуэнтес это знает, но мы как бы уже знаем, что цены нефтяные упали где-то в районе 100, один раз даже упали чуть ниже 100, потом перевалились, ну, где-то 95-105, скажем, вот такой коридор. То есть фактически без всяких решений китайского правительства уже такие цены. А если они примут то, о чем мы говорим, и их потребление упадет, то я думаю, что и 80, и 70 долларов за баррель это будет та цена, которую будут платить. И, естественно, с рынка сразу уйдут биржевые спекулянты, которые на форвардных фьючерсах всех этих контрактах наживают, пытаются нажить деньги, вернее, потому что сейчас непонятно, что ты наживешь на нефтяном фьючерсе. Таким образом, тут уже, как говорится, не только китайские вопросы возникают, вопросы мировой экономики и российской экономики, потому что если будет цена ниже 90-70, конечно же, при этом все равно российский бюджет будет нормально себя чувствовать, но сверхдохода уже не будет, соответственно, появится необходимость в определенных реформах. Но это уже совсем далеко, за пределами нашей рубрики. Но мы говорим о том, как
они... это непосредственным образом коснется и на развитие спорта в России, не так ли?
Ну, это уже отдельный сюжет такой. Но, тем не менее, что получится? Китай выигрывает в любом случае. С одной стороны, он выиграл, вложив в свою экономику, в свою инфраструктуру, в свою столицу Пекин 44 миллиарда долларов или 42 миллиарда долларов, не суть. И он выиграет также от тех негативных тенденций, которые вызваны вот этими вот событиями постолимпийскими. Почему? Потому что экономика Китая, она сбалансируется, она временно, так сказать, упадет производство, они научатся считать, сейчас они не считают деньги, покупают любые ресурсы сырьевые по практически любой самой высокой мировой цене, то есть не абсолютно высокой, но имеется в виду вот верхняя планка мировой цены, они берут все, потому что за счет остальных факторов они снижают себестоимость и продают. Сейчас они будут это считать, соответственно, по разным прогнозам, примерно к 2015 году, они переживут этот кризис, переналадят экономику, и она будет менее энерго- и материалоемкой. Вот еще одно последствие Олимпиады для китайской экономики. Но, памятуя о том, как мы разбирали ситуацию с нефтью, соответственно, и все остальные сырьевые ресурсы тоже будут, видимо, в такой ситуации, раз Китай один из основных потребителей. Мы еще не говорим ничего о том, что в западном полушарии есть определенный спад экономики, в Европе практически вся на нуле экономический рост, я имею в виду. В общем и целом, то тут есть нам, россиянам, есть вообще о чем задуматься. Вот таковы, если мы, так сказать, завершая вот эту часть разговора по поводу влияния непосредственного Олимпиады на макроэкономические параметры, на макроэкономический процесс. И в завершение нашей вот и сегодняшней беседы, и всего этого цикла постолимпийского, или, как вы сказали, Дмитрий, олимпийского послесловия, мы поговорим о том, что я как бы анонсировал довольно таким скептическим образом. В газете «Ведомости» в дни Олимпиады было опубликовано, видимо, это редакционная статья под заголовком «Спортивный ВВП». Ну, там очень много всевозможных интересных вещей, но я выделю самое главное для того, чтобы и время сэкономить, и чтобы наши уважаемые слушатели получили информацию, которая, на мой взгляд, наиболее для них была бы интересна и полезна. В чем идея вот этого вот материала в газете «Ведомости»? Повторюсь, он называется «Спортивный ВВП». Мы знаем, да, вот все эти, и даже бывало в наших беседах посмеивались над всевозможными там экспертами, которые могут вычислить влияние лунного света на рост телефонных столбов. Но здесь несколько более серьезно. Идея в том, что они смотрят список стран, которые возглавляют неофициальный медальный вот этот рейтинг. Зачет. Первая десятка такая, ну, напомним. Тем, кто не знает еще, может быть, Китай, Соединенные Штаты Америки, Россия, Великобритания, Германия, Австралия, Корея, Япония, Италия, Франция. И рядом список мировых лидеров по размеру ВВП. США, Китай, Япония, Индия, Германия, Великобритания, Россия, Франция, Бразилия, Италия. Фактически совпадает. Причем Канада, которая, в общем-то, тоже одна из самых развитых и богатых стран мира, и по размеру ВВП в том числе, не попала в этот список. Что, по мнению составители этого индекса, является исключением, которое подтверждает правило. Да, и еще они сравнивают по численности населения страны. И тоже примерно получается то же самое. Самые населенные государства, ну, примерно вот и там и Китай. Ну, Индия тоже, кстати говоря, выпадает из этого контекста. И тоже составители индекса считают, что это лишь подтверждает правило. Ну, пускай останется так. В итоге вывод какой у них, если уже суммировать? Вывод такой, что ничего нет удивительного. Лучшие результаты, наибольшее количество медалей, в том числе золотых, завоевывают страны А с самым большим объемом экономики, то есть размером ВВП, и Б с максимально возможной, за исключением Индии, численностью населения. То есть нужно иметь деньги.
И нужно иметь людей.
И нужно иметь людей. Что, в общем-то, я думаю, что для того, чтобы это сделать, совершенно не обязательно было это все обзывать индексами и так далее. Но есть такая тенденция, к сожалению, есть масса анекдотов, которые я не буду рассказывать про экономистов, так сказать, когда нужно вбить гвоздь, и что делает обычный человек, и что делает экономист. Ну, вкратце, не буду до конца рассказывать, обычный человек вбивает гвоздь, экономист пытается построить модель, а потом по ней этот гвоздь таки вбить. Но, тем не менее, в чем суть вот таких вот индексов? Они показывают, что олимпизм, мировой спорт и олимпийский спорт превратился в чистом виде в бизнес. Не только с точки зрения зарабатывания денег, мы рассказывали там, кто что заработал, что Китай страновый, но и в чистый бизнес в том смысле, что есть, так сказать, некие схемы, некие модели, я уже опять перешел на этот язык, которые описывают, как можно добиться успеха. Деньги плюс человеческий ресурс. То есть практически в этой схеме мы видим, что олимпийское движение и в части зарабатывания золотых и прочих медалей очень легко описывается терминами бизнес-процессов. Хорошо это или плохо, судить не берусь, ибо не судите, да не судим и будете. Но это достаточно курьезный индекс, которым я уделил столь пристальное внимание.
Тем не менее, заслуживает внимания.
В том, хотя бы в том плане, что он подтверждает окончательное превращение олимпийского движения «О, спорт, ты мир» в бизнес, о, спорт, ты деньги. Вот что мы имеем сегодня на выходе.
Тем не менее, этот тезис не завершает, разумеется, подведение итогов Олимпийских игр в Пекине. По мере анализа, по мере поступления информации, обязательно мы будем информировать слушателей об этом. И потом, олимпийская тема, перманентная тема, ведь Пекином не завершается олимпийское движение. Грядут игры в Ванкувере, затем в Лондоне, ну и, наконец, Сочи 2014.